Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Говорят, по центральным каналам Норвегии жителям этой страны было рекомендовано носить маски и сохранять дистанцию 2 метра. Насчет масок у жителей Норвегии вопросов не было. А вот зачем подходить так близко друг к другу, жители Норвегии так и не поняли. Вот с такого, с позволения сказать, анекдота начали мы нашу сегодняшнюю программу. Добрый вечер, друзья. Вот здесь рядом смеется ведущая Алла Митрофанова.
И, как всегда, мудрые вещи говорит Александр Ананьев.
Да, уж какие мудрые вещи. Но вот за мудрые вещи у нас сегодня отвечает наш собеседник. Замечательный настоятель храма трех святителей в Раменках, отец 10 детей, человек, общение с которым доставляет нам всегда радость. Протоиерей Александр Никольский. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Я не знаю, как вы, но я так уж точно готов выступить с инициативой ввести на законодательном уровне социальную дистанцию в 1,5-2 метра, потому что мне очень нравится, когда люди вот именно так относятся друг к другу в очередях, в общественном транспорте, в магазинах. Ну, как-то это комфортнее. Вы не находите, отец Александр? Или это говорит во мне какая-то греховная мизантропия?
Ну, вы знаете, у нас очень шумно, у нас цивилизация такая машинная, сейчас еще всякие цифровые технологии, музыка. Вот можно не услышать друг друга, если на расстоянии 2 метров быть. Вот, и, так сказать, или, по крайней мере, будет затруднительно делать.
Понятно. Но вот, тем не менее, такой наша тема сегодняшняя будет, тема нашего разговора. Социальная дистанция в неожиданном свете. Выражение, которое мы все очень хорошо уже знаем и используем. Но вот сегодня мы с Аллой Митрофановой решили взглянуть на него под другим углом. Как пел один замечательный артист, можно быть близко, но не ближе, чем кожа. Какую социальную дистанцию необходимо соблюдать в семейной жизни мужу и жене, чтобы сохранить близкие отношения с одной стороны и не забираться на территорию личную, территорию супруга? Должна ли быть такая личная территория? Какую дистанцию сохранить с друзьями и родителями, чтобы, с одной стороны, не потерять их из виду, но при этом быть всегда рядом? В общем, независимость в близких отношениях и умение отстаивать личные границы. А первый вопрос вот мы с Альчикой сформулировали вот как. Вас в семье 12 человек как минимум. Вы матушка и 10 детей.
Еще 13 тысяч чаще бывает.
13. Не будем сбрасывать этого замечательного человека со счетов. 13 человек на одной жилой площади. Поделитесь, пожалуйста, опытом. У вас в семье, у каждого есть личное пространство или на законодательном семейном уровне это никак не закреплено?
Нет, конечно, у нас у каждого есть свое личное пространство. Так сказать, у нас не всегда, конечно, у людей бывает отдельная комната на одного человека. Вот. Но вот личное пространство всегда бывает. Мы всегда стучимся, когда если там заходим в комнату другого человека. Другое дело, что у нас, например, вот некоторые двери постоянно держат закрытыми, ну, взрослые дети, я имею в виду, да? Маленьких-то нет, конечно. Им комфортнее, скажешь, с открытой дверью. Ну, взрослые. А некоторые взрослые дети держат свою комнату с открытой дверью. То есть им, в общем-то, совсем не сложно, что вот у них это там кто-то в коридоре ходит и не могут заглянуть. Это от человека зависит. Вот. Но, конечно, естественно, мы люди несовершенные, и, наверное, у совершенного человека у него бы вообще такой проблемы бы не было бы, да? Я знал священников, которые вообще не были привыкли находиться круглые практически сутки в обществе даже не одного человека, своего родственника, а многих своих духовных чад. Это был такой, как бы, самый такой жесткий вариант монастыря. И они для них это было естественно. То есть они спать ложились в комнате, где другие люди, не только их родственники там, ну, как правило, духовный чад и так далее. Это для них даже была какая-то некая потребность, постоянное общение. И они были люди очень общительные, но общение, конечно, было таком, ну, у тела, конечно, все духовные, как правило, не бытовые. Вот. Но поскольку мы не такие совершенно люди, поэтому, конечно, надо, чтобы у человека было свое личное пространство, и внешнее, если это позволяет, конечно, жилищная ситуация, да, там по-разному бывает. Бывает, что 5 человек в одной комнате живут. Вот. А главное, внутреннее тоже. Вот где-то какие-то вещи мы должны переступать, чтобы человек себя чувствовал комфортно, другой человек.
Отец Александр, а внутреннее личное пространство, вот эта социальная дистанция или личные границы, как еще называют это, что это такое? Вот, к примеру, в отношениях между мужем и женой, в конкретной, да, практической, житейской ситуации, должны быть какие-то секреты друг от друга? Что-то рассказывать, что-то не рассказывать? Или давать возможность друг другу отдыхать от себя любимого? Ну, чтобы вот человек просто, допустим, 2 часа провел с самим собой, и никто ему не мешал. Как это на практике выглядит?
Вы знаете, ну, у нас же тайна исповеди, и эта тайна, она касается и супруга. Мы же друг другу, супруг супруге не исповедуется, как правило. Нет, бывает, что вот у священника матушкам исповедуется, но это такой, как бы сказать, момент, ну, как мне вот многие говорили, батюшки такие с опытом нежелательный. Матушка должна исповедоваться не своему мужу, пусть он даже священник, да, а какому-то духовнику, что там иначе могут возникнуть определенные проблемы. Так вот, у нас есть тайна исповеди, и поэтому, конечно, все свою душу наизнанку выворачивать, рассказывать все грехи, все греховные помыслы. Ну, хорошо, если муж человек святой жизни, он все услышал, там помолился, утешил и так далее. А если вот, ну, например, там, бывает, что кто-то понравится на стороне. Ну, и пришел, сразу мужа выложил, а это влюбилось. Вот. И такое бывает иногда. Это, кстати, ничего не значит еще, в том смысле, что человек, ну, он почувствовал какие-то такие вот эмоции не совсем хорошие для человека, женатого или в браке, да, и он их мог спокойно отвергнуть, в том числе через исповедь. И тогда все, как бы тут вообще проблем никаких особых нету, да. Но если он это скажет мужу, а муж еще может быть оказаться ревнивый, тут это может вплоть до каких-то страшных скандалов, и даже так семья окажется в таком очень тяжелом состоянии, может, даже на грани распада. Вот как пример такой крайний. Поэтому, естественно, должны, то есть так вот просто невозможно в силу нашего совершенства, чтобы всю свою душу выворачивать наизнанку. И требовать этого, с другой стороны, тоже не надо. Соответственно, да?
Отец Александр, я вам очень благодарен, что вы даже в свете исповеди еще взглянули на этот вопрос. Мне это в голову не пришло. Но если задуматься, это вообще довольно странно. С точки зрения христианства, с точки зрения православия, муж и жена – это одно целое. Ну, с позволения сказать, на законодательном уровне, официально. При этом у каждого из них мало того, что отдельная исповедь, отдельная друг от друга, так еще и тайна исповеди, а жена не может исповедоваться своему мужу, если муж священник. Это вообще как-то...
Она может, и мне жена моя исповедовалась несколько раз, да, в жизни. Он не может быть ее духовником.
Понятно. Почему муж и жена не исповедуются вместе?
В смысле, что вот прям рядом стоять, что каждый слышал исповедь другого.
Ну, конечно, конечно. Но вот для меня, я вам скажу честно, я, конечно, неофит, я многого не понимаю. И вот относительно вас, я неофит в семейной жизни, мне еще многому учиться. И мне было бы важно, например, услышать исповедь жены не с точки зрения того, а вот что у тебя там за сомнения? Нет. Но чтобы прийти на помощь, чтобы лучше понимать, я же хочу ее лучше понимать, правильно? Но эта информация, вот эта ее вот душевная информация, она мне недоступна. Не то, чтобы я от этого сильно страдал, я доверяю, я знаю, что Алла Сергеевна скажет мне все, что посчитает нужным, и я могу в этом не сомневаться. Но почему у меня нет доступа вот на эту территорию? Почему?
Вы знаете, вот как-то с моей дочкой старшей одной, говорили как раз о личных границах как-то. И вот, ну, то есть тема у нас была практически с горой, как сегодня, сегодняшняя наша тема. И она сказала: пап, мера личных границ – это мера любви. Насколько человек глубоко любит, ну и, соответственно, это даже взаимное, естественно, чувство, да, в семье настолько, допустим, или там у друзей, сколько это, так сказать, взаимное чувство глубоко, настолько эти личные границы-то и, соответственно, присутствуют или отсутствуют. Вот. И поэтому, конечно, глубоко любимому человеку, который тебя любит, естественно, можно очень много сказать, очень много, что ты не скажешь, ну, там, многим другим людям, даже, может, родителям, да, там, так сказать, если взрослый человек. Вот, поэтому, ну, то есть, и я вот, когда сейчас говорил, я говорю, что то, что мы не можем друг другу открыть полностью себя, это следствие нашего греха, прежде всего, как раз отсутствие любви. Любви христианской, любви совершенной. Не просто такого душевной склонности, влюбленности. Потому что вот я знаю случаи конкретные, да, когда муж говорил, ну вот жена, расскажи мне все о себе, вот как у тебя с кем что было, да. Ну, это была такая пара неуцерковленная совсем на тот момент. Но она взяла и все рассказала. А у нее действительно были приключения, да еще не в этот момент, а где-то там раньше в молодости, что называется. А муж оказался ревнивым, он взял и ушел. Вот, поэтому, а до этого они жили, ну, так, худо-бедно, но жили нормально. Но вот, понимаете, наше несовершенство, наше глубокое несовершенство, это, а это отсутствие любви. Потому что если была бы совершенная любовь, и вот этого бы не было бы. Мы бы, например, могли бы друг другу все простить, вообще все. А вот я тебе, муж, хотела подбросить цианистый калий в кофе, но потом передумала. Ну, ну что ж бывает, жена, ну, ну ты не, так не переживай, ну что ж, ну так это не кори себя, да ладно, я такой, ну отравила бы, так может мне так и надо, и так далее, да. Вот, ну я немножко шучу, утрирую, чтобы было понятней. Вот, поэтому, ну а многие, знаете, испугались и покрылись бы испарины, бы, пытались быстрее развестись, а то кто знает, может и еще в голову такое же придут. Вот, поэтому вот в силу нашего несовершенства, если бы мы имели совершенную любовь, могли бы открыться. Более того, вот я, это мое предположение, но оно все-таки основано на каких-то тоже таких достаточно основаниях. Но вот мне кажется, на страшном суде и потом в Царстве Небесном мы будем абсолютно обнажены перед друг другом, духовно я имею в виду. Абсолютно обнажены. Мы будем все, о нас все будет знать. Поэтому, когда мы сейчас иногда, допустим, скрываем на исповеди какие-то вещи, мы должны понимать, что все равно все, ну, Бог-то всегда знает, мы это, ну, как люди верующие верим это, а все все о нас рано или поздно будут знать. И вот, ну, это Царство Небесное. И, конечно, когда у нас, если у нас не хватит вот для такой предельной искренности, духовности, да, то вот как раз, может, в Царство Небесное не войдем.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Сегодня мы беседуем с настоятелем храма трех святителей в Раменках, отцом десятерых детей протоиереем Александром Никольским. Здесь Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И говорим мы сегодня о пользе, так сказать, социальной дистанции, о личном и интимном пространстве. Психологи, кстати, разделяют два этих понятия. Вот что такое одно, что такое другое. В неожиданном свете исповеди мы тут с отцом Александром поговорили о том, что такое социальная дистанция. И я так сижу и думаю, а не планировала ли Алла Сергеевна Митрофанова сыпануть в кофе мужу цианистый калий? И как бы я к этому отнесся, если бы она мне об этом сказала? Саша, была у меня такая мысль, да, была. Но вот в последний момент решила не рисковать, все-таки ипотека. Зачем нам это надо, да? Не так давно мы завели собаку, отец Александр, и пригласили кинолога, который должен был помочь нам отстроить с собакой отношения. Не дрессировать, мы не занимаемся дрессировкой, но как-то воспитать, чтобы собака понимала, что мы главные люди в ее жизни, чтобы она нас слушала. И он сказал удивительную вещь. Знаете, говорит, как подчинить волю живого существа, ну вот, например, собаки, или человека? Очень просто. Вы берете вот эту вот какой-нибудь корм или лакомство, подносите к ее морде, к этой, к животному, и очень-очень-очень-очень близко пододвигаете лицо к, ее, к глазам собаки. Вот так, чтобы вот максимально близко. И вот этот контакт глаз, вот это полное отсутствие расстояния подавит ее волю, и она сразу поймет, что вы гораздо сильнее, чем она. То есть это такой способ манипуляции психологического давления на любое существо. Это как... Ну и знаете, когда вот человек ведет себя агрессивно, он тоже стремится прям вот лицом в твое лицо вжаться и говорить тебе какие-то неприятные вещи, ну из какого там ты района и что ты вообще здесь делаешь. Вот они обычно так себя ведут. В какой степени, на ваш взгляд, несохранение социальной дистанции, осознанное, становится действительно способом давления на детей, на жену, на, может быть, незнакомых людей? И вообще, приходило ли вам это в голову?
Конечно. Дело в том, что мы с вами говорили о таком немножко в другом, в одном аспекте. Сейчас может быть в другом аспекте социальной дистанции. Вот если ты любишь человека, ты будешь уважать его убеждения, его личность. Из-за уважения к его личности ты будешь ему оставлять вот эту возможность, ну, такую, как бы оставлять его внутреннюю свободу. И люди с тоталитарным, ну, простите, прощение за такое современное, так сказать, определение, с тоталитарным сознанием, но вот не в политическом плане, а в духовном, которые хотят все контролировать, чтобы все, а это желание контроля, да, вытекает из... Отнюдь не из-за того, что вот он хочет помочь, так сказать, и так далее, да, вот каких-то таких благостных пожеланий, а из желания, ну, чтобы вот он, ну, из гордости, что вот он всем владеет, все у них, так сказать, у него под пятой, все дышат вместе с ним, когда он прикажет, ну, и так далее. То есть это такая, это даже может понимать, как пониматься человеком самим, как любовь. Это не любовь, когда вот он создает такую атмосферу там, в семье, может, в коллективе, там, или еще где-то, где людям бывает очень тяжело. Очень тяжело. Они бывают от этого очень несчастны. А если человек любит, он, естественно, будет относиться с трепетом, с уважением, с предоставлением свободы определенной, да, так сказать, и выборы, и так далее, и внутренней жизни. А вот Бог к нам как относится? Так же. Он же уважает наши личные границы. Разве нет?
А вот это мне вообще в голову не приходило. Мне это казалось, что вот он как раз так близко, насколько это можно себе представить, и, ну, ближе Бога-то никого нет. Но я вот сейчас, вы сказали, я понял, что он действительно как-то так деликатно сохраняет дистанцию, не швыряет в лицо явные доказательства своего бытия, и позволяет нам вести себя так, как мы сами по своему неразумию сочтем нужным, наступать на свои собственные грабли и делать свои собственные выводы. Он этого нам не мешает. Ну и получается, что...
Потому что он очень нас любит. У него абсолютно совершенно любовь.
Да, получается, что любить значит сохранять дистанцию. Слушайте, это неожиданный вывод. Это неожиданный вывод для меня.
Так это как раз то, о чем дочка отца Александра, да, сказала. Да, да. Очень мудрый ребенок. Как вот так она действительно тонко сформулировала. Если любишь, значит, будешь уважать границы, социальную дистанцию. Ну, отец Александр, а бывает такое, что в отношениях между мужем и женой кто-то все время пытается нарушить вот эти личные границы. Может быть, в силу какой-то неуверенности в себе, в силу там каких-то сомнений, которые, опять же, проистекают из неуверенности в себе, в силу того, что хочется целиком и полностью человеком обладать, вот, ну, тоталитарное сознание, как вы его охарактеризовали, и так далее. А что тогда делать в такой ситуации?
С любовью относиться к такому человеку и просить у Господа терпения. То есть, если это твой муж, жена, так сказать, вы там по любви состали брак, там, венчались, живете вместе. Но вот у человека такое сознание, да, так сказать, может, даже там в семье так было, там еще как-то, или как-то вот там у него так сформулировалось за его жизнь, такое отношение. Ну, вот он такой человек. И его надо не терпеть, его недостатки. Так сказать, это, ну, основа семейной жизни – терпеть недостатки другого. Если мы не научились терпеть недостатки друг друга, то у нас семейная жизнь, она очень скоро кончится. Или, по крайней мере, в такую форму, что это будет уже не настоящая, ненормальная семья. Поэтому С терпением относиться, да, вот он так, да, так сказать, ему где-то навстречу, что-то ему рассказывать обязательно там, вот, потому что с людьми такого рода, вообще вот когда мы читаем, что что-то правильное, это у нас какой-то наш стержень нашей жизни, то нас очень трудно переубедить. Более того, даже когда человек иногда осознает, что вот у него есть такая проблема, ну, даже вот то, что вот мы сейчас сформулировали, ну, в силу того, что это грех, и его не так с ним просто расстаться, он все равно не сможет, даже желая, понимая, переключиться на какое-то другое общение сразу. Это просто для нас, как правило, невозможно. Это только духовная борьба, Божья помощь, и человек как со временем, значит, может измениться с Божьей помощью. Вот. А так надо с терпением относиться к такому человеку. Ну, можно с ним, конечно, пытаться беседовать, если он услышит. Если он услышит. Ну, беседа, конечно, не в момент конфликта, да, там, а в каких-то такие, ну, когда более-менее такое благосостояние между мужем и женой, да, допустим. Вот, пытаться объяснить ему. Но, как правило, это происходит со временем, когда человек видит, что его образ поведения, ну, в данном нашем случае, который мы обсуждаем, его такое вот тоталитарное воздействие на все и вся, привык к тому, что его перестают любить. От него пытаются уже построить стенку. От него отходят. Его дети вырастают неверующими. Хотя вроде он изо всех сил старался, ночь не спал, все контролировал, чтобы они были верующие. А они становятся неверующими, вырастают. То есть он получает обратный результат там, с женой, с детьми. И тогда он начинает понимать, может, немножко запоздало, что... Но его образ, такое поведение, он ну, просто неэффективно оказался, по факту.
А вы сталкивались с тем, что человек, я не говорю про вас, конечно, но, может быть, кто-то из вашего окружения, жаловался на то, что не удается сохранить вот эту дистанцию и объяснить человеку не удается, что вот это важно для тебя и что тебе так комфортнее, когда вот есть какое-то расстояние, как правило. Но вот я так представляю себе, вот если Алла Сергеевна вот так сейчас ко мне постоянно близко-близко, липнет, что называется, я не смогу подобрать слов, чтобы объяснить ей: «Жена, ты должна находиться от меня на расстоянии 2 метра», но я не знаю таких слов.
И лучше в маске.
И лучше в перчатках. В маске зайчика, да. Мне было бы очень трудно найти такие слова. Я вот представляю себе человека, который тоже пытается как-то сформулировать вот эту потребность в персональном пространстве. Что бы вы посоветовали человеку в такой ситуации? Потому что я знаю, что очень многие от этого страдают.
Да, знаете, это ведь вот ту ситуацию, которую вы описали сейчас, это вот когда человек хочет тут социальную дистанцию, то есть человек к нему, допустим, жена, так сказать, как-то, ну, проявляет нежность, ласку, там, хочет внимания, а он, значит...
И телефон.
Да, а мне вот телефон интересней. Так сказать, вот сейчас я в телефоне сижу, и вот это мое личное пространство, притом оно, в принципе, вот я хотел бы, ну, 5 минут с женой и 2 часа в телефоне. А лучше даже не 5 минут, а 1 минуту. Поздоровался в телефон. Вот. А вот это уже не желание, это уже другая крайность. Это когда человек просто, мы опять с вами об этом повторяемся, не любит. И любить-то не хочет. Поэтому вот теперешнее такое, знаете, очень острое поставленный этот вопрос о личной дистанции, мне кажется, он еще связан с тем, что люди все больше и больше выбирают эгоизм. И это не просто достижение цивилизации, что мы живем в квартирах, где бывает даже по комнате у каждого, а не в избах, в котором 1 комната, и там человек 15 в этой комнате, в этой избе, да, там, ну, комнат сколько там, 20-25, не знаю, какие там избы были, ну, это я примерно видел их, да, в деревне, вот они так примерно, да, 25 метров, и 13 человек на 25 метрах, там и кухни, и спальни, и все что угодно. Вот, поэтому вот это не достижение цивилизации, а это где-то, что люди все больше и больше уходят в эгоизм. И им некомфортно, в принципе, жить с друг другом. В принципе, им хочется жить одному или одной. И отсюда, кстати, вот такое понятие, которое это гостевые браки. Если люди вообще живут в разных квартирах, встречаются, даже будучи, даже на официальном мужем и женой, даже там расписанную в ЗАГСе и все такое, вот, они встречаются там пару раз в неделю, так сказать, провести вечерок, так сказать, сходить в кино, там, переночевать, а потом быстро разбежаться утром, чтобы друг другу не мешать жить. Вот это, конечно, проявление современного эгоизма.
Отец Александр, а как это в таком случае сочетается с теми тезисами, которые вы озвучили в начале нашей беседы, что у каждого человека все-таки важно, чтобы было свое пространство, и желательно, чтобы и внешнее, но и обязательно, чтобы и внутреннее. Где проходит граница между естественной потребностью в личном пространстве и вот теми искажениями, патологиями, о которых вы сейчас говорите?
Ну, опять же, тут я еще раз повторяюсь, любовь. Любовь, она подсказывает, значит, ты человек, человек с тобой не хочет общаться, и ты даешь ему такую возможность с тобой не общаться. Это, кстати, очень актуально, например, вот когда дети выходят в подростковый возраст. Вот они, знаете, тянулись-тянулись, папа меня возьми туда, папа меня возьми сюда. И вдруг какой-то момент, ну, там, 13-14 лет, папа заходит, а ему говорят: пап, закрой дверь с той стороны. Ну, может, так не говорят, но, так сказать, в глазах такое у него желание прочитывается легко. Вот. И он там уже в какой-то там музыке, в каком-то там интернете, с какими-то друзьями там, но не с папой, с мамой, да. Потом они, если все хорошо развивается, они потом возвращаются обратно, где-то там, вот, может, 20 лет там, так сказать, если правильно с ними вести и так далее. Но вот в какой-то момент вот у них вот это острейшее желание личного пространства. Ну, это, конечно, современных детей. Не знаю, там как это было 100 лет назад, так сказать. А вот современные дети – это так. Это очень часто бывает. Притом не в плохих семьях. Не там, где вот совсем контакта нету и не было, что называется. Да, а где семьи неплохие были. Вот. И все равно вот это, и это родителям приживается очень остро. Потому что такой ребеночек-ребеночек, а вот тут вдруг закрытая дверь на замок постоянно. То есть, такое крайняя степень желания личного пространства, да?
И сколько раз вам пришлось пережить вот эту метаморфозу? Это же страшно. Это же каждый раз стресс для родителя.
А вы знаете, на четвертый раз уже привыкаешь. Даже к войне это привыкаешь. Потому что знаешь, что ждать. И, так сказать, уже, знаете...
Перестаешь беспокоиться.
Ну, беспокойство... И беспокоиться...
Не перестаешь.
Перестать нельзя. Да, да, потому что иначе ты просто стал равнодушным. Но ты перестаешь истерить по этому поводу внутренне. Так сказать, переживаешь, что что случилось, все рухнуло и так далее.
Из чего мы делаем выводы, что детей должно быть минимум 5, потому что привыкаешь только на четвертый раз. Да, спасибо большое, отец Александр. Мы сейчас прервемся ровно на минуту для полезной информации на радио «Вера», а через минуту продолжим разговор о пользе и возможном вреде вот этой вот дистанции между родными людьми, и поговорим уже, перейдем к разговору от дистанции между мужем и женой к дистанции между нами и нашими родителями, нами и нашими детьми. Должны ли быть у нас секреты друг от друга? Должно ли быть у нас то, что принадлежит только нам? Или же это все от лукавого? Обо всем этом мы продолжим разговор через минуту. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера».